Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о последовании Господу нашему Иисусу Христу из цикла трудов «Аскетические опыты», том 1. «Самолюбие и привязанность к временному и суетному – плоды самообольщения, ослепления, душевной смерти». Самолюбие есть извращенная любовь к себе. Безумна и пагубна эта любовь. Самолюбивый, пристрастный к суетному и приходящему, к греховным наслаждениям, враг самому себе. Он самоубийца. Думая любить себя и угождать себе, он ненавидит и губит себя, убивает себя вечную смертью.
Ну да, этот тезис святитель Игнатия очень вразумительный. Он для нас, современных людей. Потому что вот современная ситуация культурная не только в России, в мире такова, что рекламируется идеология потребления, рекламируется идеология угождения своей плоти, телесности человека. И, естественно, при такой идеологии, такой культурной, такой настроенности человек будет думать, что он всего достоин, как вот в рекламах бывает, да, ты этого достоин, там, или ты этого достойна. Какой-то такой эфемерной, якобы хорошей жизни, материальной. И человек вольно-невольно начинает к этому стремиться. А святитель Игнатий говорит нам, как бы взывает нас остановиться и подумать о том, что вот те цели, которые ставит современное общество, это успешность, это материальный успех, поскольку он позволяет потом еще и удовлетворять какие-то, значит, страсти телесные там, или какие-то, или душевные. А святитель, знаете, нам напоминает, что вот таковая настроенность на жизнь – это самообольщение. Почему самообольщение? Это почему? Потому самообольщение, что современный мир просто Бога потерял. Бога потерял, вечности не видит, и поэтому он видит современную жизнь, получается, вот сегодняшнюю жизнь, да? Ведь часто можно встретить такие рассуждения о том, что старики не нужны, старость страшна. Вот, допустим, посмотреть, опять же, для анализа рекламу, и вы посмотрите, вот идет женщина, говорит, знаете, сколько мне лет? А мне-то вот 55, а я вот выгляжу на 35. И понятно, что современные технологии могут этого добиться при наличии денег, опять же, получается. Но зачем? Почему? А потому что страшно старение. Страшно именно тем, что христианин-то, с одной стороны, понимает, что старость – это определенная уже опытность, уже мудрость, это уже некий уже отход, плавный отход от земного, да, к небесному, некий переход, очень мудрый, глубокий, когда человек уже переоценивает себя и свою жизнь. А человек без Бога, для него это совершенно страшная ситуация старости. Он боится смерти, боится думать о смерти, и поэтому думает все равно, ведь примеры жизни близких все равно показывают, что смерть есть. И человек начинает рассуждать очень просто, на самом деле, как рассуждали задолго до нашего времени: бери от жизни все. Вот надо брать все, ты сейчас пока урви, неважно, там нравственность, нравственность, этика, не этика, вот надо взять и наслаждаться. А святитель Игнатий нам говорит, что вот такая настроенность – это самообольщение, такой человек самоубийца. Почему самоубийца-то? Можно подумать, почему он самоубийца, если он живет в роскошном доме, у него все есть. Неважно, как заработано, но, допустим, все есть. А самоубийца-то почему? Потому что вот в аналогию можно привести евангельского богача, помните, у которого уродилась нива. И он говорит, вот душа моя, ешь, пей, веселись на многие годы, да, Господь ему говорит, безумный, сегодня душу твою возьму у тебя на суд, и ты будешь отвечать за свою жизнь.
А тут непонятно, тут ведь просто не человек не думает о вечном, это же не значит, что то, что у него уродилось богатый урожай, это же не значит, что он самоубийца.
Он самоубийца, потому что он подумал, душа моя, ешь, пей, веселись. Это тоже элементы такого потребительского отношения к жизни. Это то же самое, только вот 2000 лет назад. Настроение-то ведь лукавое, да он такие придумал, это же не нами изобретено сейчас.
А сейчас вот это не обострилось? Вот мне кажется, раньше все равно человек был потребителем тоже, но он не был товаром. А сейчас даже фраза есть такая, что боюсь потерять товарный вид. То есть, как бы человек сам себя признает, что он продается, да?
Ну, вы знаете, порочный мир, он всегда же существовал. То есть, сказать, что только сейчас появилось, нет. современная ситуация здесь страшнее тем, что она выросла на христиан, на бывшей христианской почве. Вот если раньше, допустим, работорговля и прочие такие вещи, они тоже были и были в более жесткой мере, чем сейчас. То есть человеческая личность не ценилась, человеческая свобода. А сейчас вроде бы мы это все ценим формально, да? А человек сам себя поставил в несвободу. Сейчас с одной стороны похоже, с другой стороны внутренне не похоже. Мы вроде бы нас в рабство не продают. Мы сами себя продаем это рабство. Зависимость от моды, зависимость от вот каких-то тенденций современных. Допустим, моды на то, как должен выглядеть человек. Не модница какая-нибудь, а именно как человек. Вот та ситуация, которую я, по-моему, уже самозволил язык, я ее называю культурный фашизм. Культурный фашизм в том проявляется, в том, что современные стандартные моды и современные стандарты тела человека таковы, что они идут вразрез вообще человеческой природе. Когда, допустим, женщина должна выглядеть как бы это мягко сказать, вот не так давно сейчас уже из моды выходит такой тип красоты, так скажем, в кавычках, веточка он назывался, когда женщина выглядит как подросток такой, бесполый, ни мужчина, ни женщина, непонятно кто такой. Вот. И сейчас тоже ведь существует и пропагандируется именно такая мода, когда женщина и выглядит как, опять же, настолько стройно, что кажется, что это просто жертва какого-то концлагеря. А почему так? Потому что это провоцируется, пропагандируется, вносится в массовое сознание. Был не так давно в аптеке, и что интересно, вот меня поразило как-то снова. Я понимал эту тему, но вот поразило. Поразило то, что весь фасад вот этого вот ларька в аптеке, значит, какая-то там будочка, да, где этот фармацевт находится, и весь фасад занимает не лекарства, там, допустим, вот гриппа, да, или лекарства от вирусных каких-то заболеваний, а занимают средства для похудания. Понимаете? И мне стало еще более понятна вот глубина вот этого, вот этой поврежденности, что в аптеке продают не лекарства от болезней, а в аптеке продаются лекарства от твоего естества. То есть вот это вот стандарт, почему вот фашизм? Да почему? Потому и фашизм, что это очень жесткие рамки получается. Там нет не нацизма, а фашизм, как бы так скажем, да? Когда там какая-то национальность выбирается некой идеальной и совершенной, а все остальные признаются варварами. Также и здесь получается, что вот этот вот тип красоты, так скажем, он женской, он именно внедряется в массовое сознание. А эта женщина, это же не женщина-мать. Это образец больше женщины, прошу за грубое слово, проститутки, которая выглядит так, чтобы привлечь на секунду мужчину, вот, и не рожать детей, не быть матерью, не быть женой, а быть именно проституткой, вот в таком как бы глубоком таком смысле. Не только вот телесных отношений, а и ведь про что такое проституция? Это же, ну, если брать не только порок, да, вот именно порок, вот такой вот страшный блудный грех, да, а еще брать психологию вот этой проституции. То есть то, что Бог создал вот эти вот отношения для того, чтобы они были в семье раз навсегда с одним мужчиной, получается, и что не будет грехом, да, что то в проституции получается, что женщина не только торгует своим телом, она еще и своей душой торгует. И это положение человека, который не связан ни с чем, ни с кем. Это психология перекати-поля какого-то. Такая женщина не способна создавать семью, и у нас были такие примеры, когда мужчины, ну, по каким-то своим романтическим впечатлениям пытались жениться на, вот, на женщинах, именно профессионально занимающихся проституцией, и в итоге никаких семей не получилось. Такие люди, такие женщины не способны уже жить семьей. Это же такое повреждение получается. Вот. Так вот, получается, вот современный тип женщины, вот такой, он тоже, мне кажется, вот несет в себе вот такую вот идейную нагрузку. Понимаете? И почему фашизм-то? Потому что настолько внедряется в массовое сознание, что женщины, которые имеют совершенно красивый вид женский, замечательные, значит, симпатичные, красивые русские женщины, начинают думать, что они уродины, и что их нигде не примут, и что общество на них косо смотрит, что они толстые там, и так далее, и так далее. Хотя это типичный вид северной красоты. Ведь это же объективно, мы, правда, от святителя Игнатия ушли в совсем другую тему, но куда ушли, туда ушли, да, получается? Почему вот у нас общество самообольщения, вот давайте приведем пример. Ведь понятно, что для чего вот у женщины жировые запасы получаются, потому что это Богом обусловлено, чтобы сберечь малыша, который зачинается. У нас же северная природа, вот, и необходимо тепло, необходима безопасность. Вот, и это запас энергии именно для того, чтобы выносить малыша. И женщина, которая видит в себе это Богом данную безопасность для малыша как некую болезнь и отвергает, получается, что она действительно в каком-то корне отвергает материнство и так далее. То есть вот эти вот физиологические особенности северных женщин, они в том-то и заключаются, да и всех, наверное, тоже, но на севере особенно. Вот помните таких русских красавиц, вот, художников, да, 19 века? Они не похожи на Барби, вот, но они красивые, и из них получались настоящие матери, самоотверженные жены. А вот этот вид худой такой женщины – это тип европейской красавицы, возникшей еще в Средневековье, когда европейцы жили в очень скучно в антисанитарии европейского города. И это тип женщины, которой просто не хватало питания и не хватает. Бледной, худой. Вот помните, вот примерно на картинах появляются, не у всех, правда, художников, но все равно появляется вот этот вот тип красоты такой. Вытянутое лицо, очень худое, бледность на лице. Выпуклый лоб, черты рахита явные такие. Вот. И вот современная культура очень четко это транслирует позицию. Сейчас еще и легшую еще и в основу целого бизнеса, да? Бизнеса фармацевтического, фитнеса, моды, пластической хирургии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, пищевой промышленности. Вот, и когда, допустим, случилось мне так тут на днях посмотреть, как две такие Барби готовили на кухне, это было ужасно смотреть. Почему? Потому что такое ощущение, что люди не пищу готовят, а пища для них – это, знаете, какое-то проклятие. Вот им поесть надо, и они поэтому вымучивают что-то, лишь бы ковырь было мало. Вот это просто ужасно, я думаю. Это как раз и показатель того, что мы настолько отдалились от своих целей, вот целей жизни, смысла жизни настоящего. И человек занимается чем угодно, лишь бы не своим спасением. А если думать о спасении, тогда получается не так важно, как ты выглядишь. Ты должен следить за собой, ты должен свое тело держать в порядке, но не комплексовать и не зацикливаться на том, что у тебя там ты не выглядишь так, как выглядит какая-нибудь там поп-дива, например. Поэтому это не только женщина касается, это и мужчин касается тоже, и подростков, и всех слоев населения. Вот это вот обольщение, вот эта вот обольщенность современностью, когда человек забывает, что впереди вечность, там настоящая жизнь, здесь мы только готовимся к ней. Вот почему самообольщение, вот почему самоубийство-то.
Батюшка, а можно вот узнать, мы все ли так вот мы не осведомлены о том, что происходит? Вот реально сейчас в наших условиях вот так официально, как у Гёте продать душу дьяволу. Ну, как бы вот пойти на это предложение, раз мы товар. Ну, я понимаю, что это нужно, конечно, чтобы какой-то вы случай знали, может быть, или это все так все равно так более символично.
Вы знаете, вот духовная жизнь такие символы, то есть это не совсем символично. Такие вещи бывают. И встречаются нечасто, но встречаются. Тут же важно понимать, что не обязательно так, как у Гёте, что Фауст вызывает сатану, и он является, да, в образе Мефистофеля, договор там делают и так далее. Немножко все в духовной жизни в нашей все немножко не так поэтично. Человек стремится к какому-либо наслаждению. И он своей волей склоняется к греху. И вот это вот склонение к греху и есть подписание того, что душа отдается, продается за вот это временное какое-либо удовольствие, Будь то это грех или неправильные жизненные цели, когда человек через грехи на них идет, это и есть продажа своей души дьяволу.
Ну вот там же необратимый процесс уже, все, как бы подписание договора, а все равно получается, что так-то по-настоящему в любой момент все равно можно повернуться назад.
Не, ну, будет это, насколько там необратимый это был процесс. Что касается, допустим, христианской жизни, то, конечно, если человек обратится к вере, если он исправит свою жизнь, то и потерпит вот это вот свое беснование до конца жизни, если не найдется человека, который ему поможет, конечно, может спастись. Как не может? Но это трудно. Трудно. Гораздо лучше не впадать в эти вещи. А святые отцы тоже, вот святитель Игнатий нам говорит, что любое впадение в смертный грех, любой, из любой страсти, он подчиняет душу дьяволу. Вот оно и есть подписание договора. Только не о том, что, допустим, стать богатым, да, а, допустим, человек хочет достичь каких-то более мелких, приземленных, допустим, каких-то страстишек, удовлетворения своих страстишек. Соглашается на это и подписывает договор фактически. Но может его расторгнуть, если он с верой будет к этому относиться, к своей жизни. А может так и прожить бесноватым.
Осмотримся, развлеченные, отуманенные, обманутые суетою. Опомнимся, упоенные суетою, лишенные ею правильного самовоззрения. Справимся с опытами, которые непрестанно совершаются пред нами. Совершающиеся пред очами нашими непременно совершится и над нами.
Ну да. Святитель Игнатий, когда тут описывает смерть, да, наверное, о смерти пишет, что то, что мы наблюдаем в жизни других людей, и с нами совершится. Вот он и призывает нас взбодриться, да, осмотреться. Вот действительно, чем вот, почему, как, вернее, действительно о нас это пишет он. Развлеченную суетой, да, вот мы часто жалуемся, времени хватает, суета, столько задач, столько проблем, столько целей. А святитель Игнатий нас призывает, осмотритесь, они же настоящие ли у тебя цели? Ты туда ли идешь? Вот действительно ли то, что ты так сильно убиваешься и занимаешь столько много времени твоей жизни, это правильно ли эта цель? Действительно ли она ко Христу или просто благими намерениями ты себя в ад загоняешь? Вот такой осмотрительности призывает нас святитель Игнатий.
Тот, кто употребил всю жизнь на снискание почестей, взял ли их с собой вечность, не покинули ли здесь громкие титулы, знаки отличия, весь блеск, которым он окружил себя, не пошел ли в вечность человек единственно с делами его, с усвоенными качествами во время земной жизни? То есть это то, что мы забираем с собой.
Да, действительно. Ни славу человек с собой не заберет, ни богатство, а забираем только то, к чему мы привыкли. То есть те навыки души, которые есть. Если человек себя приучил к молитве и к покаянию, он с этим и уходит, с этим богатством. Если он научился к страстям и самоудовлетворению в страстях, он с этим и уходит, то есть с этими навыками. Почему и важно, и говорят отцы в голос о том, что святые отцы, что мы должны менять свою жизнь. Это не просто христианская жизнь, это не просто хождение в храм по воскресеньям. Это серьезная внутренняя работа, без которой невозможно изменение души. Потому что если человек не начнет себя приучать к послушанию, к отречению от своей воли, как вот мы говорили уже, к таким серьезным вещам, не начнется каяться в грехах, понятно, что сразу у него ничего не получится, там борьба, но начнет хотя бы вот этот процесс изучения, понимания себя, то, конечно, человек такой навык приобретет. Навык покаяния, навык смирения. А если навык каких-то других добродетелей? А если ничего не делает, то он ни с чем и не уйдет. Не уйдет ни с чем, надо сказать.
То есть вот то, что вы говорили, можно 10 лет, 15 ходить в храм, но так и не поменяться, да?
Да, совершенно верно. Если сердцевину человек свою не затронул, душу свою не затронул, не переоценил, не осмотрелся, вот как святитель Игнатий говорит, да? Не сравнил. Что значит осмотреться? Вот представь, человек попадает в неизвестное место, он начинает сравнивать, так, куда я попал, так, где там солнце, где луна, где полярная звезда, да, где север, где юг, начинает осматриваться. Так же и нам надо осмотреться. Я себя проверил, а почему проверять-то? По святоотеческому, по евангельскому учению, чтобы сравнивать-то с чем? Если я просто сам вот ничего не читаю, ничего не слушаю и считаю себя христианином, мне не с чем себя сравнить. Если я Евангелие не знаю, толкование на Евангелие не читал, святых отцов не читал, к исповеди готовлюсь так формально, лишь бы грехи какие-то, лишь бы для формальности написать, что меня батюшка пропустил. В таком случае человеческая душа не затрагивается, нет никакой работы. Не надо тут самообольщаться, можно ходить хоть 150 лет и жить в самообольщении. Вспомните фарисея евангельского и мытаря. Как молился фарисей? Благодарю тебя, Господи, что я не как все прочие люди. Да, пощусь там дважды. Там.
А у нас есть это ощущение?
Конечно, есть, чего там нет. Надо фарисейчика в своей душе искать, он там есть у всех, я думаю. Но это объективно, это действие страсти тщеславия, оно будет всегда у всех людей, без исключения, просто надо наблюдать за собой. Этого фарисейчика изгонять с души. Чтобы фарисей ушел, мытарь пришел. Для этого нужно работать. Вот действительно, это когда произойдет? Когда человек увидит, что его дела, вот его поступки, его мысли, его чувства, его прошлое приводят его к гибели. А не так, что приходит человек, даже на занятия, вот приходит, вот я такой-то, я то сделал, я сё сделал, ну и что ты сделал? Оцени по-настоящему, что ты сделал, чем ты гордишься? Вот детей воспитал, у меня хорошие люди, институты закончили. Да они тебя безбожники. Что по сравнению с вечностью, там, диплом какого-либо университета? Ничто. Прах и пепел. Вот, поэтому даже оценка, оценочная вот эта вот категория, они тоже у человека мирские. Понимаете? А если, допустим, он начнет изучать веру, поймет, что не в дипломах дело. Замечательно, что есть диплом, но к вечности это относится вообще мало. Есть вера, нет веры. Как живет человек? По плодам увидите их, как говорит Господь. А плодам, плоды какие должны быть? Не материальная устроенность, квартира, машина, там, дипломы и так далее, зарубежные поездки, а все-таки, наверное, отношение к вечности, вот как святитель Игнатий нам говорит.
Тот, кто употребил жизнь на снискание богатства, кто накопил множество денег, приобрел обширное пространство земли в свое владение, устроил различные учреждения, дающие обильный доход, жил в чертогах, сияющих золотом и мрамором, разъезжал на великолепных колесницах и конях, взял ли это вечность? Нет, он оставил все на земле, удовлетворившись для последней потребности тела малейшим участком земли, в котором одинаково нуждаются, которым одинаково удовлетворяются все мертвецы.
Пожалуйста. Замечательнейшая иллюстрация того, что мы с вами говорим.
Ну, а мы не можем вот порассуждать, или как бы это не наше дело, вот человек, проживший в богатстве, роскоши и хорошо, значит, в комфорте, но в то же время построивший храм, там, допустим, восстановивший храм Христа Спасителя. Тут разве не будет ему большой-большой плюс в этом смысле?
Нам с вами нужно понимать, что мнений по этому поводу может быть очень много. Но мне лично нравится больше мнение преподобного Семенного Богослова, который пишет о том, что если ты блудишь, но жертвуешь, допустим, на церковь, то твоя жертва – это жертва блудницы. И там он еще более хлеще, так скажем, отрезвительно говорит, что… И кстати, люди наши, вот простые люди, недопонимают этих вещей, что ты можешь построить не только храм Христа Спасителя, а восстановить все монастыри мира и храмы мира православные, но если сам лично ты будешь грешником, не кающимся, спасение тебе невозможно, потому что не в камнях дело. Понимаете? Вот даже есть такой пример, по-моему, не знаю, в Сесилии Игнатии или в каком-то одном из патриарков, я уж сейчас точно не помню, ссылку вам не дам, о человеке, который с одной стороны благотворил братьям монастыря, а с другой стороны очень сильно блудил. Вот и постоянно находился как бы, вот каялся вроде бы, хотел братьев поддерживал, а сам впадал в грех. Вот и умер он после того, как он впал в грех в этот страшный. Вот, и потом братья молились узнать, в каком состоянии его душа. И оказалось, что находится в таком месте, где, с одной стороны, как бы нет страшных мучений за его милость у него, а с другой стороны, он не в раю. А суть вопроса-то ведь только он туда-то не попал. А почему не попал? Потому что не доделал личной работы. легко отдать, допустим, особенно людям такого, ну, как бы не прижимистым таким, не жадным, легко отдать деньги. А, допустим, очень трудно расставаться со страстями какими-то. Ну, с тем же голодом, например.
То есть, если у тебя нет вот этой страсти, там, наживы, да, сребролюбия, вернее, она так слабо выражена, то ты расстаешься с деньгами, и вроде как бы все видят, что ты такой добрый,
ну,
щедрый,
да, ну, да.
А на самом деле это даже не труд для так, тебя.
Ну, вспомните, ну, может быть, и труд, мы же не знаем этих людей, мы же абстрактно говорим, да, ведь? Ну, вспомните жертву вдовы, которую Христос отметил перед апостолами, да, богачи жертвуют от богатства своего, а вдовица от необходимое пожертвовала, да, то, что ей было необходимо для жизни, находясь в нужде. И Господь оценил ее жертву, потому что она действительно связана была с верой, что Господь ее пропитает. Вот. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы понимаем, что благодетели церкви нужны, но если эти благодетели будут сами хорошими христианами, это, конечно, будет благо не только камням и строениям, но и благо им самим, в первую очередь, этим людям. Но наши вот простые люди, смотрящие, что тот или иной богатый человек построил храм, пусть не думают, что это индульгенция и искупление грехов. В православии нет индульгенции. В православии есть только личная покаянная работа. Вот. И мы не знаем, действительно, может этот человек делать во искупление грехов, может он эту работу ведет. То есть, как бы, с одной стороны, осуждать огульно каждого богатого человека нельзя. Это просто не по-честному, несправедливо. Вот. А с другой стороны, мы должны понимать, что эта внутренняя работа покаянная необходима человеку. И тогда эти милости не настоящие получаются.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.